Глава 9. Двухэтажный каменный дом, окруженный деревянным неокрашенным забором, находился на узкой мощеной улице в 300 ярдах от реки. Если бы я был югославским президентом, то обязательно истратил бы на краску часть тех 58 миллионов, которые предоставил ей Всемирный банк. Мы прошли немного больше 300 ярдов, сделав крюк, чтобы расспросить о Грубо Баларе в доме, где он жил в молодости много лет назад. Вулф объяснил, что мы должны это сделать, потому что он упомянул про Балара в разговоре с госпостритаром. Человек, который открыл нам дверь, сказал, что живет здесь всего 3 года и никогда не слышал ни о ком по фамилии Балар. И мы ушли. Когда перед нами открылась дверь двухэтажного дома на узкой мощеной улице, я буквально замер от изумления. Передо мной снова стояла дочь владельца стога сена, которая переоделась в честь нашего приезда. Повторный осмотр показал мне, что эта дама выглядела постарше и попышнее, но в остальном была точной копией давешней красотки. Вулф что-то сказал. Она ответила и повернулась, чтобы кого-то позвать. Через минуту появился мужчина, встал на пороге и заговорил по-сербско-хорватски. «Я Данила Вукчич, а вы кто?» Не могу сказать, что я обратил бы на него внимание в толпе, потому что внешне он не очень походил на своего дядюшку Марку, но явно относился к той же породе. Он был немного выше Марку, не такой плотный, глаза сидели глубже, но голова была поставлена точно так же. И у него был тот же большой рот с полными губами, хотя и не такой, как у Марко. Поскольку Марко часто смеялся, а на племянника это было не похоже. «Может быть, вы выйдете?» — предложил Вулф. «Зачем? Что вам нужно?» «То, что я хочу сказать, не предназначено для посторонних ушей. В моем доме нет ушей, которым я не доверяю. Поздравляю вас. Но я их не проверял. Поэтому, может быть, вы сделаете мне одолжение?» «Кто вы?» «Тот, кому предназначались сообщения по телефону. Первый раз 8 дней назад было сказано: человек, которого вы разыскиваете, находится в окрестностях горы. 4 дня назад я получил другое послание, в котором говорилось, что человек, которого я знал, погиб насильственной смертью в окрестностях горы. Для быстрой связи на расстоянии нет ничего лучше телефона». Данила уставился на него, нахмурившись, не веря своим глазам. «Это невозможно». Он перевел изумленный взгляд на меня. «А это кто?» «Мой помощник, который приехал со мной». «Пойдите». Он отошел в сторону, чтобы пропустить нас. «Пойдите быстрее». Мы вошли, и он закрыл дверь. «В доме нет никого, кроме моей семьи. Сюда». Он провел нас в комнату, крикнув по дороге: «Все в порядке, Мэтта! Иди сюда и покорми их!» Он остановился и посмотрел на Вулфа. «У нас 2 маленьких детей. Я знаю. Марку беспокоился о них. Он считал, что вы с женой рискуете сознательно, но дети здесь ни при чем. Он хотел, чтобы вы их прислали к нему в Нью-Йорк. Я знаю, что Ивану 5 лет, а Зоши 3. Здесь вопрос не о доверии, но они уже достаточно большие и могут проболтаться». «Конечно», — Данила закрыл дверь. «Они не могут нас услышать. Представьтесь, Ниро Вулф, а это Арчи Гудвин. Марку, наверное, говорил о нем». «Да». «Я не могу в это поверить». «Разумеется», — кивнул Вулф и оглянулся. «Можно нам сесть?» Ни один из стульев в комнате не соответствовал его габаритам. однако некоторые из них годились для выполнения основной задачи — дать его ногам отдохнуть. Я бы никогда не догадался, что большой предмет в углу, облицованный кафелем, — это плита, если бы не имел обыкновения изредка просматривать иллюстрации в National Geographic и других журналах, где помещают картинки с изображением мебели. Она была разрисована по синему фону красными и желтыми розами, величиной с мою голову. Только варвар мог перетаскивать через нее стул, поэтому я поднял свой и поставил его ближе к остальным, после того, как Вулф уселся на самый широкий из них. «Я думаю, — начал Вулф, — что прежде всего следует рассказать вам, как мы сюда попали». И он приступил к изложению событий, начиная с того самого дня, когда был убит Марко. На протяжении всего рассказа Данила упорно смотрел на него, не прерывая, полностью игнорируя мое присутствие. Он был хорошим слушателем. Когда Вулф закончил, Данила окинул меня тяжелым взглядом и снова перевел его на Вулфа. «Я и в самом деле слышал от дяди Марко про Нира Вулфа и Арчи Гудвина», — сказал он. «Но как вы могли решиться на такое опасное и дорогое путешествие? И почему пришли именно ко мне?» «Значит, — недовольно хмыкнул Вулф, — вы все-таки не удовлетворены моим рассказом. Я понимаю, что осторожность необходима, но это, я бы сказал, чересчур. Если я обманщик, то и так уже знаю достаточно, чтобы уничтожить вас. Это связи Марко в Нью-Йорке, сообщения, которые вы посылали мне через Паулу Телезио, дом в баре, где вы встречались с Марко, и десятки других деталей. Кем бы я ни был, агентом вашей службы или Ниро Вулфом, я не понимаю вашего недоверия. Какого черта вы посылали мне эти сообщения, если не думали, что я начну действовать?» «Я послал только одно. Самое первое, в котором говорилось, что приехала Карла, было от Телезио. Второе, о том, что человек, которого вы ищете, находится здесь, было послано, поскольку Карла просила это сделать. Последнее, о том, что ее убили, послал я, так как, по-моему, ей хотелось бы, чтобы вы знали об этом. После того, что рассказывал о вас Марко, мне и в голову не пришло, что вы можете приехать. Когда он был жив, вы отказывались поддерживать дух Черной горы. Почему же мы могли ожидать от вас помощи после его смерти? Если я правильно понимаю, вы приехали, чтобы помочь нам?» «Нет», — грустно покачал головой Вулф. «Не для того, чтобы помочь вашему движению. Нет. В моем отношении к нему нет ни неодобрения, ни презрения. Но в этом отдаленном краю, в горах, вы можете только погибнуть в борьбе за свободу. А для тирана это все равно, что щекотать ему пятки. Если каким-нибудь чудом вам удастся уничтожить Тито, русские прикончат вас. Я приехал, чтобы найти убийцу Марко. В течение многих лет я занимаюсь тем, что изобличаю преступников, в основном убийц, и не собираюсь предоставлять возможность скрыться тому, кто убил Марко. Я надеюсь, вы мне поможете. Тот, кто убил Марко, является лишь орудием. Наши планы шире, не сомневаюсь, и мои тоже, но это мои проблемы. Однако сейчас, по крайней мере, они работают на вас. Я считаю полезным дать им понять, что нельзя безнаказанно убивать ваших друзей. Я не предлагаю вам взятку, но, вернувшись в Америку, как душеприказчик имущества Марко, обещаю принять во внимание, что его соратники заслуживают уважения и помощи. Не думаю, что вы когда-нибудь сможете туда вернуться. Здесь вам не Америка. и вы не знаете, как тут действовать. Вы уже допустили 5 грубых ошибок. Например, вы раскрылись перед этим крысенком Жубой Биличем и привели его за собой сюда. Но, — возразил Вулф, — Телезиус сказал, что для вас не опасно, если нас увидит. Он сказал, что вам платят и Белград, и русские, что вам никто не доверяет, но и убивать вас никто не собирается. «Никто никому не доверяет!» — резко произнес Данила и встал. «Но этот Жубы Билич слишком уж шустрый для своего возраста. Даже такие черногорцы, как Госпос Тритар, который работает на Тито, увешивает стены его портретами и носит его образ в сердце, презирают таких крысят, которые шпионят за собственными отцами. Презрение — это хорошо. Это здоровое чувство. Но иногда оно переходит в страх, а это уже слишком. Я правильно понял, что Жубы следил за вами до моего дома?» Вулф повернулся ко мне. «Он хочет знать, следил ли Жубы за нами, когда мы вошли в этот дом?» «Да», — заявил я, — «пока не споткнулся и не упал где-то в 200 ярдах отсюда. Я видел его на углу этой улицы». Вулф перевел. «В таком случае», — сказал Данила, — «извините, но мне нужно кое-что устроить». Он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. «Что случилось?» — спросил я Вулфа. «Он пошел звонить в комнату 19?»
«Возможно», — раздраженно буркнул Вулф. «Очевидно, хочет что-то сделать с Жубы».
«Где мы?» «Он рассказал мне. На это ушло немного времени, поскольку большую часть их разговора занимал рассказ Вулфа о том, как мы добрались до Югославии. Я спросил его, какое значение имеет то, что Данила дважды обманывает движение, получая деньги от Белграда и от Москвы. А Вулф сказал, что не знает, но Марко полностью доверял племяннику. Я ответил, что это замечательно, но если он такой двуличный, то интересно знать, какую сторону он продает нам, а у нас нет времени, чтобы разобраться. Вулф что-то проворчал. Я не понял по-английски или на сербско-хорватском. Ждать пришлось долго. Я встал и начал разглядывать комнату, периодически задавая Вулфу вопросы. Позже я пришел к такому выводу. Если вдруг решу жениться и обосноваться в определенном месте, хотя в ту минуту такое предположение выглядело как дурная шутка, мое жилище будет обставлено предметами ручной работы с небольшим вкраплением импортных вещей, чтобы придать им колорит. Как, например, голубая скатерть с кистями, лежавшая на столе. Я рассматривал картины на стене, когда дверь сзади меня открылась. Признаюсь, что, поворачиваясь, я автоматически положил руку на бедро, поближе к кольту 38-го калибра. Но это была всего лишь Мета Вукчич. Она что-то сказала, Вулф ответил, и она вышла. Он сообщил мне, хотя я его и не спрашивал, что тушеная баранина будет готова через час, а тем временем мы могли бы выпить козьего молока или водки, но он отказался. Я возразил, что хочу пить, а он ответил, ну и хорошо, скажи ей сам, хотя прекрасно знал, что я даже не знаю, как произнести по-сербско-хорватски слово «миссис». «Как сказать «миссис Вукчич»?» — спросил я. В наборе звуков, которыми он меня угостил, не было ни одной гласной. «Чертям собачьим!» — воскликнул я, потрусил на кухню, где наша хозяйка накрывала на стол, и изобразил жестами, как будто пью из стакана. Она что-то спросила, и я кивнул. Пока она снимала с полки кувшин и наливала в стакан белую жидкость, я осмотрелся. Кроме плиты, на которой стояла закрытая кастрюля, в кухне было еще несколько шкафчиков, расписанных цветами, стол, накрытый на четверых, сверкающие кастрюли и сковородки, висящие на стене. Когда она протянула мне стакан, я подумал, не поцеловать ли ей руку, которая была неплохой формы, но красноватой и с загрубевшей кожей. Решил этого не делать и вернулся в комнату. Я немножко поболтал с миссис Вукчич, — сообщил я Вулфу. Мясо пахнет очень вкусно, стол накрыт на четверых, но карточек нет, так что молитесь. Однажды Лили Роуэн заплатила $50 врачу с Парк-авеню только за то, что он сказал, будто козье молоко полезно для ее нервной системы. И пока она этим развлекалась, я несколько раз его пробовал. Поэтому жидкость, которой угостила меня Мэтта Вукчич, не была для меня сильным потрясением. Пока я пил, в комнате стало совсем темно. И я включил лампу, стоявшую на столе, покрытым голубой скатертью с кистями. Наконец появился Данила. Один. Он подошел к стулу, который стоял напротив Вулфа, и сел. «Извините, что меня так долго не было, но возникли некоторые трудности». «Так вы говорили, что ждете от меня помощи. Какой?» «Это зависит от ситуации», — ответил Вулф. «Если вы можете назвать имя человека, который убил Марко, и сказать, где он находится, то это, пожалуй, все, что мне нужно. Можете?» «Нет. Вы этого не знаете?» «Нет». Голос Вулфа стал более жестким. «Я должен вам напомнить, что в прошлую пятницу, 4 дня назад, Йосип Пашич передал Телезиу сообщение от вас, что человек, которого я ищу, находится в окрестностях горы. Вы передавали это сообщение?» «Да, но, как я уже говорил, лишь потому, что об этом просила Карла. Она просила вас передать это сообщение и не сказала, кто этот человек, а вы ее даже не спросили?» «У меня не было такой возможности. Вы же не знаете, как это было». «Я проехал 4000 миль, чтобы узнать. Я твердо надеялся, что вы сообщите имя этого человека». «Не могу». В его голосе звучала злость. «Я привык к тому, что здесь на меня все смотрят с недоверием. Мне так даже лучше. Но я не ожидал этого от вас, самого старого и близкого друга моего дяди. Карло приехал 11 дней тому назад. Нет, 12. Прошлую пятницу. Она не поехала, как вы, в Титоград. У нее не было документов. И в отличие от вас, она принимала меры предосторожности. Она добралась до места в горах у албанской границы, которое знала, известила меня об этом, и я пришел к ней. У меня были срочные дела, и я смог пробыть с ней только 1 день. Она хотела уладить дела, которыми занимался Марко. Но ей не надо было приезжать сюда. Она должна была прислать за мной из Бари. Это место в горах, одно из самых опасных. Я старался убедить ее вернуться в Бари, но она не захотела. Вы же ее знали».
«Да, знал. Она была слишком упрямой. Мне пришлось оставить ее в горах. Через 2 дня в воскресенье я получил от нее известие, которым она просила передать вам сообщение. Я послал».
«Кто передал его?»
«Йосип Пашич. В тот момент мне больше некого было послать к Телезио в Бари. Я послал его. Дела удерживали меня в городе. Я не мог уйти до вторника. Как раз неделю тому назад. Я пошел в горы ночью. Ночью идти всегда лучше. Но Карла там не было. Мы нашли ее тело на следующее утро у подножия утеса. У нее было несколько ножевых ранений, но, учитывая повреждения, которые она получила при падении с утеса, невозможно сказать, подвергали ли ее пыткам. В любом случае, она была мертва, поскольку она не имела документов, и по некоторым другим причинам трудно было организовать христианские похороны. Но ее тело погребли подобающим образом. Могу вам сообщить, что мы пытались преследовать и уничтожить тех, кто ее убил. Но в горах это сложно. Кроме того, Необходимо было срочно принять меры предосторожности, касающиеся тайника. Возможно, перед тем, как ее убить, они заставили Карлу выдать его расположение. Мы занялись этим в среду ночью. В четверг мы с Йосипом Пашичем вернулись в Титоград. Ночью он отплыл в Бари, чтобы отправить в Нью-Йорк сообщение о гибели Карлы. Я считал, что должен известить вас об этом. Ведь она была вашей дочерью. Вот так обстоят дела. У меня не было возможности спросить ее, кто убил Марко. Вулф нахмурился. У вас была возможность расспросить Йосипа Пашича. Он не знает. Он же был с ней в горах. Не совсем так. Она пыталась сделать кое-что одна, вопреки здравому смыслу. Я хочу его увидеть. Где он? В горах. Вернулся туда в субботу ночью. Вы можете послать за ним?
Конечно, могу.
Но не собираюсь, выразительно сказал Данило. Здесь очень сложная ситуация, и он должен оставаться на месте. Кроме того, мне бы не хотелось, чтобы Йосип встречался с вами в Титограде после всего, что вы тут натворили и навлекли на себя подозрения. Заявиться в управление тайной полиции, болтаться днем по улицам, везде, где вам нравится. Конечно, Титоград не столица, это всего лишь маленький бедный городок, окруженный горами. Но и здесь есть люди, которые бывали за горами и за морем. А что, если кто-то из них узнал вас? Неужели вы думаете, что я такой дурак, что поверил, будто вы Ниро Вулф, поскольку вы пришли в мой дом и сказали мне это? Меня бы уже давным-давно не было в живых. Однажды, это было прошлой зимой, дядя показал мне вашу фотографию в американской газете, и я вас сразу узнал. В Титограде есть и другие люди, которые могут вас узнать. Но нет, вы идете прямо к госпостритару и говорите ему, что вы Тони Старый из Галичника.
«Приношу извинения», — жестко сказал Вулф, — «если я подверг вас опасности».
«Не в этом дело», — отмахнулся Данило. «Русские знают, что я получаю деньги от Белграда, а Белград знает, что я получаю их от русских. Причем и те, и другие знают, что я связан с духом Черной горы. Поэтому ваше поведение для меня не опасно. Я ускользаю из пальцев, как ртуть, или грязь, как они думают. Но не Йосип Пашич. Если я устрою ему встречу с вами в Титограде и по несчастной случайности... Нет, в любом случае он не может прийти. И потом, что он вам скажет? Если бы он знал... Да, Мэтта. Дверь открылась, и в проеме возникла миссис Вукчич. Она подошла к мужу и что-то сказала. Данило поднялся. Мы с Вулфом последовали его примеру. «Я сказал жене, кто вы», — сообщил Данило. «Мэтта, это господин Вулф, господин Гудвин. Я не вижу причины, почему бы тебе не пожать им руку». Ее рукопожатие было твердым и дружественным. Данило продолжил. «Я знаю, господа, что, как и мой дядя, вы привыкли к утонченным блюдам и деликатесам, но могу предложить только то, что у нас есть. В крайнем случае, хлеб». Обед оказался очень приятным. Между Вулфом и мной на столе стояла электрическая лампа под большим розовым абажуром, поэтому мне приходилось поворачиваться, чтобы его увидеть, но это было не так сложно. Миссис Вукчич была великолепной хозяйкой. Ни Вулф, ни Данило не обращали никакого внимания на то, что я не понимаю ни слова из их разговора. Но Мэтта относилась к этому иначе, и то и дело поворачивалась ко мне, как бы включая меня в их беседу. Я вспомнил про обед, который Лили Роуэн давала в Рустермане, где одним из гостей был эскимос, и постарался припомнить, была ли она к нему так же внимательна, как миссис Вукчич ко мне. Но ничего не смог вспомнить. Наверное, потому что сам совершенно не обращал на него внимания. Я решил, что если когда-нибудь вернусь в Нью-Йорк и буду приглашен на обед, где будет присутствовать кто-нибудь вроде эскимоса, то буду улыбаться ему или ей через каждые 5 минут. Тушеная баранина таяла во рту, Редис был свежим и крепким, но самым вкусным оказался хлеб, испеченный миссис Вукчич в виде булок широких и длинных, как моя рука. Мы съели две штуки, и я воздал им должное. Масла не было, но можно было макать хлеб в подливку, а когда она закончилась, то с яблочным джемом булки были еще вкуснее. В итоге я только выиграл, не принимая участия в разговоре, так как мог без помех чревоугодничать и обмениваться взглядами с Мэттой. Да и позже Вулф сказал мне, что их разговор за столом был беспредметным. После обеда подали кофе, по крайней мере, таково было предположение Вулфа, когда я спросил его, что это. Мы прихлебывали это пойло из липоватых желтых чашек. Когда неожиданно Данилов встал, быстро прошагал к входной двери и вышел, закрыв ее за собой. Учитывая дальнейшие события, наверное, этому предшествовал какой-то сигнал, хотя я ничего не заметил. Данилов отсутствовал минут пять. Входя, он широко распахнул дверь, и до нас, сидящих за столом, дошло дыхание холодного ветра. Данилов сел, положил на стол сверток в мятой темной бумаге, взял свою чашку и выпил весь кофе. Вулф что-то спросил у него, очень вежливо. Данила поставил чашку, взял сверток, развернул его и положил на стол между собой и Вулфом. Я уставился на предмет, лежавший на бумаге. Несмотря на свое хорошее зрение, я не сразу поверил своим глазам. Это был человеческий палец, отрезанный у основания. «Надеюсь, это не десерт», — сухо произнес Вулф. «Мы могли бы отравиться», — заявил Данила. «Он принадлежал этому крысенку». Жуба Биличу. «Мэтта, дорогая, можно мне еще горячего кофейку?» Она встала и подошла к плите.